В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день всем. С вами Книжный клуб, в студии Мария Романова. И сегодня у нас в гостях очень интересное издательство. Наверное, если вы слушаете регулярно, вы знаете уже. Это издательство «Пешком в историю». У нас сегодня в гостях Александра Литвина, главный редактор, и Екатерина Степаненко, выпускающий редактор, если я правильно помню. Я не переспросила, вдруг у вас что-то поменялось.
То, что мы можем только местами поменяться. Двое из ларца,
понятно. Ну, я очень рада, что вы к нам снова пришли, и вот прямо с целой стопкой новых книг, очень интересных. И сейчас мы будем их представлять нашим слушателям. Что у вас произошло в вашей жизни издательской за эти месяцы? Вот что мы не общались.
Ну, эти месяцы были такие летние, как у всех издательств, вообще у всех людей на свете. Это такое время растянутое, ничего такого, такого в темпе не происходит. Вот, но при этом у нас выходят новые книжки, и даже бывают какие-то не очень большие, но довольно интересные для нас книжные мероприятия, выставки, там, события.
Давайте с книжек начнем тогда.
Давайте.
Самое яркое, что для вас?
Ой, ну, мы все, в общем...
Все яркое.
Да, в общем...
Самое любимое.
Ну, если мы начнем с самого любимого, нечего будет оставить на конец. Давайте начнем с самого любимого Сашиного.
Давайте.
О, у нас вышла вторая книга автора Евгении Гюнтер, с художником на этот раз Натальей Карповой.
Первый, наверное, зрители, слушатели помнят, потому что это была книжка про дачу, мы о ней разговаривали целую передачу, мне кажется.
Да, и очень подробно.
Стихи даже получились
у нас. Да, да.
Да, ну вот бывает так, что автор одной книжки, но это обычно бывает, мне кажется, у таких взрослых авторов, там, у прозаиков, скажем. Вот. А детский автор, мне кажется, он как начнет.
Так его уже,
да,
не остановить.
Да, уже не остановить. Если ты вовлекаешься в это дело, то это навсегда. Вот. И Евгений Гюнтер написал нам прекрасную книжку «Как спят зверята». Это такая книжка для самых маленьких, то, что читается перед сном. Здесь есть герой, это малыш Соня Полчок. Они спят днем, а не ночью. Вот. И понятно, что эта книжка рассказывает про разные привычки животных. И насекомых, и рыб,
сонные
и птиц.
Сонные привычки.
Потому что кто-то залегает в спячку на всю зиму, а кто-то спит урывками по несколько минут в течение дня. Вот. И кто-то спит вверх ногами, как летучая мышь. А кто-то спит...
убирается перед сном в своем домике, а кто-то спит в бардаке.
Кто же это убирается? Меня прям заинтересовало.
Барсук очень чистоплотный. Именно поэтому...
Никогда не будет жить в норе, где жила лиса, потому что она ужасная.
У лисы тоже живут в норах, как я понимаю, только тогда, когда они планируют завести потомство. То есть так-то они предпочитают спать на свежем воздухе, они тщательно взбивают свою подстилку, оглядываются вокруг, прежде чем уснуть. Вот. Но если им нужна нора, то они выживают барсука из дома.
Угу. А можно, кстати, книжечку показать, потому что у нас есть видеотрансляция.
Да.
Да, потому что замечательные совершенно там обложки и формат такой хороший, крупный.
Да. Мне очень нравится эта книжка. Еще и своими иллюстрациями, поскольку все, о чем автор рассказывает, она объясняет вот так вот последовательно.
Вижу лису симпатично.
Да, как в комиксе. Вот как лиса находит себе место. Вот как устроена нора у барсука. Барсук еще не только любит чистоту и порядок, но он любит жить недалеко от своих родственников, поэтому часто холмы изрыты барсучьими квартирами.
Такие комьюнити строят.
Да, да, у каждого барсучьи свое место, но есть между ними сообщающиеся ходы. Ну, конечно, морские выдры, которые спят прямо в воде и вот так держатся за лапу с другом, чтобы их не унесло в открытое море. Но если кто-то просто спит и мимо плывет его товарищ, то он, как и некоторые мальчики, очень любит побрызгать на этого товарища сонного водой. То есть каланы, они хулиганы.
А самый неожиданный вот зверь для вас кто был? Вот кто вообще даже не могли себе представить, что он так спит.
Удивительно, что стрижи спят в полете. Угу. Вот. Или, например, у дельфинов спит только одно полушарие. То есть они, по сути дела, никогда не спят вот так, как мы. Вот. И еще меня очень удивило, что змеи спят только после того, как поедят. Не то чтобы удивило, но я нашла в этом много общего.
Вообще, эта книжка еще, она не вышла, так скажем, сама по себе. Она из книг нашей новой, так скажем, серии. У нас вообще есть серия «Мир вокруг нас», которая рассказывает о живой природе детям, о разных аспектах живой природы. Но вот эта книжка, она входит в еще одну подсерию этой серии. «Мир вокруг нас» для малышей.
Ребятам о зверятах.
Да, потому что есть запрос от родителей на научпоп для маленьких. Научпоп для маленьких вообще очень сложное дело. Это нужен и язык хороший, и хороший, без сюсюканья лишнего, и при этом научно-популярный, и тема, которая могла быть интересна малышам. И вот, в числе прочего, у нас вышла книжка, она называется
«Чей это нос, чей это хвост?»
Она такая игровая, мы ее не принесли, потому что мы много всего принесли, но мы о ней расскажем два слова, она тоже летняя наша новинка, идет, можно сказать, в связке с «Как спят зверята». Это разные животные, показываются разные кусочки их, там, хвостики, языки, глазки, носы, и нужно отгадать, от какого животного этот нос или этот хвост, а потом про него рассказывать, чем он так интересен, этот язык, почему это так, а не иначе.
А я помню, у вас еще была про глаза книжка. Это тоже, да, из этой серии, наверное?
Да, но глаза, конечно, видит. Я бы ее не назвала книжкой для маленьких, потому что она, в общем, оперирует и довольно сложными фактами, и обращается, рассматривает довольно сложных насекомых или там, объекты живой природы. А тут именно там чау-чау, почему язык фиолетовый, например, или там почему
самое
у гремучей змеи такой хвост.
Это какашки вомбата.
Да, там, конечно, есть обязательно...
Да, потому что, как мы видим диких животных в природе, на самом деле, очень часто мы не успеваем заметить самих животных, они прячутся, они осторожны, мы видим их следы, или, может быть, экскременты, или там какие-нибудь шишки, которые склевали или грызли, там, от дятла следы, как он долбил дерево. Вот, и вомбата, какашки,
квадратные.
Квадрат. Это удивительно.
А
просто.
Почему язык фиолетовый? Чау-чау. Что-то меня не отпускает этот вопрос.
Ну вот,
я не знаю.
Это мы оставим, а то мы сейчас будем спойлерить. Нет,
такого мы не можем рассказать.
Интрига.
Там действительно такие факты, которые могут заинтересовать малыша. Да, и, конечно, вот именно научпоп для малышей хорошо начинать с окружающей природы, потому что это, в общем, интересно более-менее всем. И это то, что находится в непосредственной близости, можно потрогать, пощупать. Вот здесь вот не только лисы, барсуки и там калибри, стрижи спят.
Да. Но калибри тоже спят.
Да, но и собаки, кошки,
муравьи, пчелы,
то, что в принципе ребенок может с чем соприкоснуться. Да.
А вот вы сказали, что детский научпоп, он требует особенного языка, и как бы и понятного ребенку, и в то же время не сюсюканье. Вот где там граница проходит?
Это очень сложная граница. Вот я для себя точно знаю, что я не способна писать научпоп для малышей, потому что я сразу начинаю уходить в какие-то... Даже не с точки зрения языка, а с точки зрения смысла. Я начинаю искать какие-то более глубинные смыслы, и это все усложняет книжку. Здесь надо написать просто, ёмко, с юмором. И вот у Жени Гюнтер, которая написала «И дачу», и вот «Как спят зверята», это удивительно хорошо получается.
Да, мы теперь хотим еще книжек такого рода.
Она пишет легко, с юмором, совершенно не заигрывая при этом с читателем, и удивительно, вот это язык для там трехлеток, идеальный язык для трехлеток.
Так, наверное, чувствовать надо просто.
Да, и на самом деле, если видеть Женю, то можно понять,
что она трехлетка в душе.
Ну, в душе, да, она такая...
Ну, в хорошем смысле слова.
Конечно. Любопытная и такая открытая миру.
Да, кто-то из нас вырос там лет до 12, кто-то до 8, кто-то до 3. Вот, это удивительно, когда смотришь, что кругом все люди как бы взрослые,
Ну, на самом деле.
Но внутри...
У каждого есть свой внутренний возраст,
да,
детский.
Да, да, некоторые уже в детстве такие старички.
Но не случайно же вот часто взрослые любят читать детские книжки для себя,
да,
тоже
это,
просто.
Да, это правда. Ну, а такие, как спят зверята, это одно удовольствие читать.
Хорошо. Ну что ж, мы поняли, вот такая замечательная серия есть, «Научпоп для детей».
Да, и она будет расширяться, мы планируем еще и еще книжки к этому моменту. Вот мы готовим к выпуску сейчас книжку замечательного детского поэта Натальи Волковой про... Вот здесь вот главный герой не хочет спать, а бывают дети, которые... Много детей, которые не хотят что-то есть.
Да, например, овощи.
Овощи, да, какие-нибудь вареную капусту.
Манную кашу.
Ну, манную кашу, да. Но вот у нас мы сосредоточились на овощах и на фруктах.
Вот. Потому что это то, что каждая мама хочет.
Чтобы ребенок
ел. Да, там
ел.
С кашей это вот есть, да, вопросы. Теперь некоторые говорят, нет, не будем кашу, давайте мы. Но вот как впихнуть в ребенка кабачок, брокколи?
Да, или вот. Там малинку, малинка, она же такая вкусная. Вот. А, и Наташа замечательными стихами и замечательными такими коротенькими, научно-популярными, как это сказать, предложениями, так скажем, рассказывает о каждом овоще, фрукте, ягоде, вот, о компоте и о супе.
Впихивая. Родитель может еще и стихами говорить.
Да-да-да. Вот, и про сливу,
но теперь говорят, теперь вообще говорят, что впихивать это неправильно, потому что ты как бы ломаешь в ребенке вот эту свободу выбора изначальной, потом это в больших... вещах тоже правильно.
Ну да, но мы знаем, что ребенок
заинтересовать его можно.
Да, консервативен, может быть, в своих вкусах, боится пробовать новое. А вот тут вот, там совершенно космические иллюстрации
Альбины
Петровой.
Совершенно, все с глазами.
Просто
все
совершенно
такие
феерически.
Яркие.
И, конечно, это, возможно, заинтересует. А если и не заинтересует в качестве еды, то позволит ребенку узнать там что-то интересное про малину, или про кабачок, или про капусту.
Угу.
В общем,
эта
серия будет продолжаться.
Книжка так и будет называться «Познакомься с кабачком».
Замечательно. Замечательное название. Друзья, у нас в гостях сегодня издательство «Пешком в историю». Вы видите, как весело с этим издательством. Я просто наслаждаюсь. Напомню сейчас наши координаты. Если вдруг есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем рассказ о новых книгах издательства «Пешком в историю». У нас в гостях сегодня Александра Литвина, главный редактор, Екатерина Степаненко, выпускающий редактор этого издательства. И вот мы пока успели рассказать только про замечательные детские книжки, одна из которых называется «Познакомься с кабачком». Так трогательно.
Да.
Вот. Как вы лодку назовете?
Так она и поплывет.
Да, да. Вот, кстати, о
Но
лодках.
Ну вот о лодках. Следующая книжка как раз посвящена кораблю. «Жизнь одного корабля» она называется.
Да.
Давайте покажем обложку, такая сразу вот она какая-то настроение передает, не знаю.
Да, да, не просто книжка, ее нарисовал...
Роберто Иночетти.
Иночетти, да.
Иночетти, да.
Да, Роберто Иночетти, лауреат премии
«Художник», авторс. Художник фактически, да.
Да, он как бы, он художник, но он же и автор глобальной истории. То есть, может быть, он не пишет ее словами, но он пишет
ее... Он придумывает
ее
как вот фильм.
Как фильм, как да, раскадровка иногда. Фильма.
Это очень похоже на раскадровку. Надо сказать, что это, прежде всего, история любви. Это история в картинках, это история любви. А этот корабль называется «Моя Клементина». Надо сказать, что по-английски вообще любой корабль — это она. Uh-huh. То есть вот корабль и его капитан — это как бы не дружба, там,
корабль
стерегущий, да,
да,
и вот...
А такая именно
а
любовь.
А вот это, да, любовь на всю жизнь. И когда мальчик видит, как корабль этот сходит со стапелей, вот он нанимается на него юнгой, вот он долго там служит и, наконец,
параллельно,
становится капитаном.
Параллельно там есть такая еще никак в тексте не прописанная любовь его и девочки.
Да. Который пишет
Сейчас
ему
Саша
письма. Вот,
покажет, вот,
вот
она
он
стоит у окна.
Когда он еще маленький. И потом мы понимаем, что это он рассказывает уже, когда он вышел в отставку, корабль затонул. Вот он рассказывает об этом своей жене, которая столько лет ждала его, который, видимо, писал какие-то письма, там письма тоже эти есть. То есть это еще история любви двух вот немолодых и много прошедших людей. Вот. А кроме того, как во всех книжках Иноченти, это не только прекрасные морские пейзажи, картины экзотических стран. Тут есть целая карта движений Клементины. То есть это торговый корабль, это не военный корабль, и вот он что где закупается и как внутри выглядит.
А это на самом деле реальная история?
Это,
или это выдуманная?
Это выдуманная история, но это реальный тип такого существующего корабля, и это очень возможное событие. И вот в их мир, такой морской, такой какой-то далекий от нашей повседневной жизни, врывается история. Вот, например, они в Валенсии приехали покупать апельсины, видите, а тут гражданская война в Испании. То есть мы сразу понимаем, когда это происходит. Это не очень... не сразу становится очевидным.
На втором плане где-то, да?
Да. А потом начинается война.
Моя любимая история с морским...
Да,
да.
И вот их бывший такой вот мирный кораблик в составе северных конвоев входит в Архангельск. Вот здесь он швартуется уже в Архангельске. Вот это самолеты, да, Красной армии, которого защищают. Вот, и это мы видим по форме, что это советские солдаты.
И получается, что эта книжка — это не просто там романтическая история, там подробно иллюстрированная. Это, как вот мы всегда любим говорить, еще один повод поговорить с ребенком о разном, а там о мечте. Вот маленький мальчик мечтает, что он когда-нибудь станет капитаном моей Клементины.
О том, как связан мир, из каких стран к нам приходят какие товары. Вот.
О том, как связана индивидуальная человеческая жизнь, частная, и история глобальная, как они могут соприкасаться мельком или глубоко соприкасаться. В общем, это такая действительно книжка. Все больше, я надеюсь, популярность у нас набирают именно книжки-картинки, в которых есть что посмотреть, что обсудить, в которых все не написано за тебя, и ты прочитал.
То есть они как бы побуждают к этому
диалогу,
разговору,
да? К тому, чтобы родитель разговаривал с ребенком, что чрезвычайно важно. Не просто читал ему вслух, не только читал ему вслух, но еще и говорил, и рассказывал какие-то свои соображения, свои, может быть, воспоминания о чем-то. В общем, это невероятно важным, нам кажется. Да. Эта книжка, конечно, к этому побуждает.
Ну, конечно, это развитие художественного вкуса, потому что есть разные типы иллюстраций. Мы, конечно, хотим, чтобы ребенок насмотрел все. Вот здесь это акварели, очень тонкие, детализированные. Недаром Роберто Иноченти получил премию Андерсона. И во всех его книгах очень важна атмосфера. Вот у него есть «Рождественская история» Диккенса, где, или, например, «Щелкунчик», где такая вот праздничная, рождественская, освещенная свечами атмосфера. А здесь вот эти морские пейзажи, сцены морских сражений и, наоборот, какой-то мирной корабельной жизни.
В нашем же издательстве выходила его книжка, которая называется «У нас старый дом». Вообще она называется просто «Дом», но вот для нас было важно подчеркнуть вот эту вот историю его старения на протяжении всего 20 века. Он вместе со своими жильцами переживает все драмы, все события 20 века. И она тоже так совершенно сумасшедше детально прорисована. Одна из любимых книг у людей в нашем ассортименте. Вот. И, конечно, вот эти вот вплетения истории в человеческую жизнь — это вот такая важная для Роберто Иноченти тема.
Ну, это художник из Италии, да, итальянец?
Да.
Да. Может быть, кто-то не ухватил сразу, да, по фамилии?
У него очень интересная судьба, да, он уже не молодой человек, вот он сейчас живет тут,
во Флоренции,
там рассказывается,
написано,
да, он живет во Флоренции. И надо сказать, что он из бедной семьи, и как-то совсем не из вот такой вот какой-нибудь
артистической
тусовки. Вот, то есть он с детства уже подростком пошел работать, и как-то вот, хотя он мечтал стать художником, но было понятно, что, наверное, этому не суждено сбыться. И все-таки он все преодолел. Вот в какой-то момент он из своего маленького городка уехал в Рим, вот, начал уже взрослым человеком учиться рисовать. Это, кстати, вот про книжных иллюстраторов довольно частая история. Кажется, что если ты... Многие дети думают, что вот если он в художественной школе не учился, грубо говоря, вот перелагая на наши реалии, если он пропустил вот этот момент, то все, дальше никогда ему профессиональным художником не быть. Именно художником, который, да, работает руками, а не рисует, скажем, на компьютере. Потому что вот у Иноченти техника — это акварель. Это одна из самых сложных техник на самом деле. Совсем не всем поддается.
А еще в таком детальном
да,
виде, есть, варианте, так скажем.
То есть вот это все вот он делает руками. И то, что он как-то вот с таким природным талантом и огромным трудолюбием сумел в мир книжной иллюстрации войти.
Войти и внести очень много нового, да. Вот своего. Вот иллюстрации начинки ни с чем не перепутаешь, угу. Ни с кем.
Потому что он не только автор таких вот иллюстрированных сказок, где сюжет принадлежит кому-то другому, но вот он и сам придумывает свои истории, практически такие графические романы для детей. Вот. И понятно, что он мыслит не просто такой вот иллюстрации, как это тоже часто бывает, вот в чем отличие просто вот художника от именно книжного иллюстратора. Книжный иллюстратор, он сразу думает макетом, он сразу думает вот этой большой историей. И как мы видим по книжке «Начинки», ему слова, в общем,
вообще не нужны.
Не нужны, потому что мы видели, как эта книжка возникала и росла уже где-то примерно 2 года назад на Болонской книжной ярмарке. Мы первый раз увидели, вот издательство показывало какие-то эскизы. Вот, и там эта история завораживала без всяких слов, и даже когда она была не прописана полностью, а просто вот было понятно, что это будет история корабля. Вот, и начинаться она, сразу, видимо, этот художник придумал, что она будет начинаться с того, что этот корабль уже старый, вот он тонет, вот он на морском дне.
И вспоминает свою жизнь.
Да, да, да. И капитан вспоминает его жизнь, или корабль вспоминает свою жизнь.
Да, вот мы издавали эту книжку одновременно. Эта книга выходила во многих издательствах по всему миру.
Примерно на 10 языках.
На 10 языках. И вот когда мы в этом году были на Болонской книжной ярмарке, одним из гостей был Роберто Иноченти, которого специально пригласили там на фуршет и так далее. И все издатели, которые издавали вот его книгу про Клементину, все собрались. Это был такой сюрприз для него. Все ему аплодировали. Было очень трогательно. И приятно. Вот. Мы надеемся, что хотя мы надеемся, что эта книжка будет не последняя у него, и что он еще нам нарисует прекрасных историй, которые мы сможем русскому читателю представить.
Замечательно. А эта книга на какой-то возраст или она вот такая вневозрастная?
По-моему, она действительно вневозрастная, то есть совсем маленьким ребятам интересно, как устроен корабль, прежде всего, и вообще посмотреть вот на все на это. Но здесь есть о чем поговорить и с младшими школьниками.
Да, это такие, это вот для мальчишек и девчонок, которые уже начинают о чем-то мечтать, вот как-то куда-то стремиться, что-то хотеть такое.
То есть так, я так чувствую, тут от 7 до 13 точно диапазон.
Абсолютно.
Есть. Да, 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 вот такой. Все графические такие
истории. Я бы даже сказала от 5, потому что, в принципе, история сама по себе несложная.
Ну, да.
Но вот именно для этого нужно немножко уже такое мальчишеское или там, не знаю, такое...
Девчаческое, романтическое
восприятие. Романтическое восприятие, действительно.
Да.
Замечательно. Ну, что следующее у нас там?
Следующее у нас, ну, наверное, я буквально несколько слов расскажу о нашей новинке, которая, может быть, из вот этого романтического нашей истории выпадает, потом снова вернемся к романтической истории. Но эта новинка тоже стоит того, чтобы о ней рассказать. Она называется «Звероботы» и рассказывает о роботах, которых вдохновила сама природа. То есть их создатели, естественно, вдохновили.
Ага, то есть я вижу, там вот с одной стороны кто-то из природы, вот звезда,
да,
морская,
да,
змея, да. А с другой стороны робот, который на основе как бы, да, вот,
да,
этого организма сделан.
Он не то чтобы даже на основе.
По принципу.
Он берет за основу какие-то особенности какого-то живого организма.
Да, вот как у геккона, например.
У него там присоски.
Да, лазать по потолку и по стенам. Мне всегда было интересно, как он это делает, выделяет ли он какое-то клейкое вещество. Вот как?
Скотчем так, чик-чик.
Да. Оказывается, никакого клейкого вещества, все гораздо сложнее и совершенно непонятно. Есть такие вандервальсовые силы, которые возникают между у него очень много щетинок и мелких таких пластинок, то есть его лапки очень сложно устроены. Мы этого не можем увидеть невооруженным глазом. Это надо скорее под микроскопом смотреть. И вот за счет этого вот странного притяжения, которое возникает между ним и поверхностью, он и держится. Это же космос.
Это настоящий. Вообще, когда ты читаешь, вот как вот в той книжке про глаза, как устроен глаз и как он видит, ты понимаешь, что это просто непостижимый космос.
Самые привычные, обычные вещи, о которых мы не задумываемся, или, ну, они нам кажутся странными, но, ну, как-то это происходит. А как? И понятно, что, в общем, потребовалось довольно много столетий научной работы, прежде чем ученые поняли вот это вот, например, про геккона или какие-то вещи про то, как устроен глаз, а еще смогли это применить.
Да, применить и создать такого робота. Это же сейчас очень, очень важная и очень интересная тема, потому что очень многие ребята занимаются там, робототехникой, моделированием роботов и так далее. И вот, вот эта вот взаимосвязь наук, их взаимопроникновение, вроде казалось бы, там, ну, робот, там, а тут биология, как это все между собой связано и влияет друг на друга, это оказалось потрясающе интересно и очень важно, и, скорее всего, еще очень перспективно с точки зрения науки.
А вот написано практически, для чего нужны эти роботы. Кто-то из них будет использоваться в медицине для исследования человеческого тела изнутри, вот робот, который устроен по образцу бактерий, с хвостиком они как бы плавают. Кто-то может, например, использоваться для тушения пожара.
Есть шпионские роботы, они устроены как летучая мышь. Там, что-то взяли.
Робот-морская звезда тоже шпион.
А вот морская звезда.
Да, шпион тоже, да? Тоже шпион.
А зачем шпионит?
Он шпионит в воде. Он может делаться совсем незаметным. Сейчас мы к нему вернемся. Он может, да, следить там, где нужно быть скрытным, а еще он может использоваться в качестве метки, то есть он может принять яркий цвет, если его где-то выкинуть, вот, и он может двигаться по мягким, липким и вязким поверхностям. То есть, например, если его используют для исследования вулканов, я думаю, можно, если сделать его, ну, достаточно жароустойчивым. Вот, то есть это такое...
Ну да, очень такая познавательная книжка.
Такая познавательная книжка, да, мы ее сразу полюбили, как только увидели ее. Она вышла в Канаде. Текст Хелейн Беккер, иллюстрация Алекса Райса. Вот эта книжка одна из серии о том, какие вообще бывают роботы. Может быть, мы посмотрим, если это как-то тема покажется нашим читателям интересной, мы тоже это продолжим.
Тоже может серия возникнуть, да?
Да.
Да, ну, сейчас она в серии «Мир вокруг нас», это вот про окружающую нас природу разнообразную. Но вот в самой канадской серии есть не только роботы, вдохновленные там природой, есть еще другие роботы, про них другие книжки. Ну, посмотрим, как публика, значит, насколько это будет интересно.
Для нас было ценным то, что это вот действительно такой передовой край робототехники, потому что часто мы читаем книжки. Я в детстве читала книжки, которые были написаны там задолго до моего рождения, и с тех пор наука успела много нового узнать.
Да, это вообще большая проблема. Вот быть на краю, то есть давать последнюю информацию в столь быстро меняющемся мире, вот в области науки.
И даже для детей получается, да?
Вот? Ну, конечно, потому что, в общем, вешать лапшу на уши ребенку довольно трудно в эпоху интернета и так далее. Особенно ребенок, который интересуется, допустим, роботами, да, он скажет, да, слушайте, это, ребята, это прошлый век, это вот там, когда бабушка и дедушка были маленькие, такое было. А сейчас уже совсем все не так. Вот, поэтому вот здесь вот как раз это большое достоинство книжки, что она в общем, на очень передовом уровне идет.
Да, мы показывали ее специалистам, прежде чем решиться ее делать. Вот действительно ли это так есть, и так устроены, такие разработки ведутся. Ну, не все из этих, понятно, что эти разработки не секретные. Наверняка что-нибудь происходит секретное, еще более интересное, о чем мы не знаем. Но вот это вот действительно происходит. И на последних выставках, вот здесь, например, есть ведь не только роботы, которые устроены как животные, но и роботы, которые устроены как человек. И я думаю, что это любой и взрослый ребенок, который даже не интересуется роботами, потому что все время в новостях мелькают вот эти новые, такие похожие на людей.
Да, ну да, устройство. И вообще это же тема многих фильмов таких вот зловещих и так далее.
Вот, а тут рассказывается о том, что действительно происходит в этой области. Вот. Но роботы, они, конечно, во многом нам помогают, но есть такие вещи, которые человек должен сделать сам. Вот про это наша другая книжка.
Но мы сделаем, давайте, небольшую паузу. Еще раз напомним наши координаты. Друзья, у нас в гостях издательство «Пешком в историю» с удивительными совершенно книжками, на мой взгляд, познавательными, необычными. И через минутку мы поговорим еще об одной книге.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteus.ru.
Так, продолжаем рассказ о книгах «Пешком в историю». Вот тут, пока мы говорили о наших телефонах, вот наши гости что-то придумали, какие-то коварные вопросы.
Не, мы, к сожалению, не придумали, но мы просто обсуждали такую гипотетическую возможность.
Я поняла. Ладно, это в следующий раз тогда. Ну что же, у нас еще тогда еще одна книжка остается, но она как раз, наверное, самая такая значительная, да, она называется.
Ну да, она, во-первых, знаковая и значительная по объему. Она называется «Я говорю нет. История борьбы с несправедливостью». В общем, я когда о ней пытаюсь говорить, я даже не знаю, с чего начать, потому что для меня это, в общем, очень важный для нас шаг. Мы тоже долго к ней шли. К тому, нужно ли нам ее делать, для чего нам ее делать. И, в общем, наконец, вот мы пришли. И здесь, вот я вот, правда, когда говорю о ней, немножко не знаю даже, с чего начать. В общем, это история разных людей, которые когда-либо за всю историю человечества или даже до нее сумели нашли в себе силы сказать «нет» какой-то несправедливости разной, mm-hmm. несправедливости или тому, что они считали неправильным, что так не должно быть. И почему я сказала, что за всю историю человечества и даже до, потому что здесь, конечно, есть вполне реальные люди, там, не знаю, Нельсон Мандела, Мартин Лютер mm-hmm. Кинг, Роза Паркс, я
Спартак, Ганди, Сократ,
да. Но здесь есть истории. Еще и герои мифов, mm-hmm. потому что очень во многом сознание человека прошлого определяло, отражалось, с одной стороны, с другой стороны, определяло вот этой вот совокупностью мифов, грубо говоря, мифологии. И здесь есть и Прометей, который сказал «нет», и Орфей, который сказал «нет».
Да, что... вот Орфей был очень неожиданно, потому что в книжках, которые я читала в детстве, которые, в общем, тоже были, поскольку это были советские книги, очень часто у меня было, по-моему, несколько сборников, которые были тоже посвящены борьбе с угнетением. И при всех, как бы, некоторых их конъюнктурных издержках, я думаю, что они были правильными. То есть это авторам их тоже приходилось балансировать на очень тонкой грани. С одной стороны, сказать, что сегодня такой необходимости, по крайней мере, в одной отдельно взятой стране больше нет, а с другой стороны, подчеркнуть, как долго и упорно люди шли вот к этому нынешнему положению вещей. Сейчас нам тоже часто кажется, что, по крайней мере, вокруг нас все обстоит с справедливостью более-менее хорошо, или, по крайней мере, привычным образом.
Кто-то считает, что вообще проблем в этом нет.
Вот, да. Но то, что это не всегда было так, да, это очень важно. И вот мои детские книжки обычно начинались тоже с Прометея.
Это
такой понятно, борьбы,
да, понятно, если...
против власти, авторитета и слепого повиновения. Mm-hmm. Да. Вот, но никогда не включали Орфея. А ведь Орфей говорит «нет смерти». Да, он сходит в подземное царство, чтобы вернуть свою возлюбленную. И хотя мы знаем, что он потерпел неудачу, это тоже очень важная история. И, пожалуй, для ребенка она может быть гораздо важнее, чем для взрослого, потому что взрослый уже примирился с неизбежностью этого. А для ребенка, который стоит близко очень вот к такому вот небытию, которого еще вчера не было, вот теперь он mm-hmm. есть. Вот. И очень часто это тема, которую родители боятся обсуждать с ребенком и не хотят, а между тем, как бы избежать ее очень сложно, потому что наша жизнь, она как бы в то, что мы хотим или не хотим, тот какой-то мир уюта и покоя, который мы хотели бы создать для ребенка, она все время вторгается. Вот. И там умерли хомячок или заболел и умер кто-то из близких, это такая ситуация, которой, в общем, мы не можем ее заранее как-то спрогнозировать, и которая очень травмирует ребенка. И вообще вот часто говорят, что такой интерес детей к, скажем, темам катастроф. У меня есть несколько маленьких мальчиков, которые вот... Я просто думала, что им нравятся большие корабли, там, самолеты и дирижабли, а на самом деле их, конечно, привлекают именно катастрофы. То, что вот с этим огромным кораблем вдруг что-то такое случилось. И, да. во-первых, как бы, ну, дети в этом возрасте еще меньше, эмпатия же развивается, когда мы читаем о катастрофе «Титаника», мы сразу представляем себе, что это мы, пассажиры, да, вот третьего класса, которые не могут выбраться на палубу, или там мать с огромным количеством детей, которые не знают, хватит ли ей места в шлюпке. Вот. У детей, конечно, они так про это не думают, точно так же, как они не думают про Колобка, да, или про... Я всегда рассказываю детям историю мальчика с пальчик, который родители отвели в лес, и многие мамы сейчас не хотят рассказывать эту историю детям, потому что они думают, что ребенок сразу подумает, что его родители в случае какой-то вот такой вот нехорошей ситуации могут поступить так же. Мне в детстве совершенно не приходило в голову провести вообще параллель между родителями мальчика с пальчик в книжке.
Ну, и то вот... есть в детстве это кажется каким-то захватывающим приключением.
Да, это происходит где-то отдельно. И именно поэтому очень хорошо, когда есть книжка, которая позволяет вот эту вот ситуацию проблемную потенциально проговорить на безопасной территории. Мы тоже все время про это говорим, что книжка — безопасная территория. Ты что-то увидел, испугался, ты ее закрыл, положил на полку, и ты можешь контролировать. А то, что происходит в окружающем мире, там тебя обижает какой-то постарше мальчик, да, или там ты пришел в детский сад, а там воспитатель кричит, вот. И, ну, в общем, очень много чего может случиться, что ты в детстве никак не можешь контролировать, пугающего и такого опасного. А подготовить тебя к этой ситуации, вот, может, такое может быть
история,
обсуждение.
Да, да. Что еще важно в этой истории, на мой взгляд, это и вообще в этой книге, что не все те люди, которые говорили когда-либо «нет» чему-то несправедливости или каким-то догмам, установкам, преуспели в этом. И это и не важно.
То есть они не все вышли победителями, да, в таком вот, ну, если мы не говорим про там... Тут есть разные аспекты. Есть как бы какая-то социальная или другая успешность, и есть сохранение, ну, своего достоинства, верности, конечно, убеждениям. Да, вот
вот это самое главное, что все эти люди остались верны своим убеждениям.
Верны своим ценностям, да.
Да, и это как, собственно, сложилась их жизнь, а их жизнь могла сложиться по-разному, как у Джордана Бруно или там, я не знаю... У Анны Политковской, которая в этой книжке тоже...
У Назыма Хикмета.
Да, у Назыма Хикмета. Они могли сложиться более успешно, как у Нельсона Манделы, скажем. Но важно вот именно, если ты в чем-то убежден, и что-то кажется тебе несправедливым, важно не молчать и говорить об этом, и пытаться как-то изменить это, насколько это возможно. Вот о чем говорит эта книжка. А истории совершенно, совершенно разные. И это хорошо, потому что каждый найдет для себя то, что ему интересно. Может быть, кому-то не так волнуют проблемы расовой сегрегации, но очень волнуют проблемы, ну, я не знаю, там, чего... антропоцентризма, грубо говоря. Ну, разные есть.
Да, вот в отличие от тех книжек, которые были у меня в детстве, да, там как бы несправедливость трактовалась очень просто. Да, есть какое-то угнетение, есть рабство, а рабство есть и сейчас, как мы знаем, да. Есть там попытки заставить всех думать одинаково. О, думаешь ты, да, в моем детстве это тоже было. А есть, например, вот то, что здесь описывается, борьба за права женщин, или, скажем, борьба за гуманную психиатрию, борьба за сохранение живой природы, за сохранение какого-то жизненного уклада привычного для людей, у которых, да, вот в их страну приходит цивилизация со всеми ее благами и неприятностями, и их поля, их какие-то участки, да, а теперь там заводы, которые выпускают в реки всякие ядовитые вещества, и они никак не могут на это повлиять. Это все как бы может случиться. Тут есть самые разные истории.
Ну, то есть такие совсем взрослые проблемы. Даже уже на подростков,
да,
и выше, да, книжка?
Это книжка для подростков, но начинать многие из этих историй можно читать, конечно, и с младшими школьниками, потому что для ребенка вообще вопрос справедливости, как и для взрослых, очень важный. Да? Когда вот мы играем, мы установим определенные правила, нам очень важно, чтобы все
играли по правилам. Неприятно,
да?
Когда кто-то жульничает или пытается как-то схитрить. Также, например, ребенок остро чувствует несправедливость, когда он, его, предположим, заставили убираться, а брата или сестру не заставили при этом. Я много раз слышала от своих там детей, своих друзей вопрос там, вот, я буду пылесосить, а что в это время будет делать папа? И как бы это ни было, ну, понятно, забавно, но на самом деле вот это чувство справедливости, оно глубинно присуще. Вот, вот этот вот вопрос о там, равенстве и так далее. По крайней мере, в виде вопросов они еще существуют.
Да, и сочувствие к другим людям, ведь это тоже очень важно. И вот этот вот круг проблем, который очерчивает эта книга, они на самом деле для нас так же актуальны, как и для людей там, древности, средневековья, нового и новейшего времени. Да, о них как-то приходится с детьми говорить. Вот, мы до сих пор встречаемся с тем, что там, людей дискриминируют, да, говорят про них какие-то обидные вещи и не только. До сих пор, вот, если ребенок сам, например, мы как-то всегда предполагаем, да, что ребенок, который читает книжку, это такой вот усредненный ребенок, у него все в порядке, у него как бы правильный цвет кожи, правильное социальное происхождение, ему книжку родители купили, он здоров, он, скажем, не инвалид, не с особенностями каким-нибудь физического развития, да, а ведь это совсем может быть не так, да. Вот, если это ребенок девочка, то никто ему не говорит, ну, конечно, математикой тебе заниматься незачем, тебе это замуж лишь бы выйти, условно говоря, да. Вот, и в окружающем мире тоже он видит только цветочки, ромашки и розовых пони. Вот. Это, к сожалению, совсем не так.
Очень часто дети сталкиваются с несправедливостью на бытовом уровне. Есть какие-то глобальные вещи, как бы проговорив которые, опять-таки, возвращаемся вот к этому месседжу «повод поговорить», можно как-то их сделать менее острыми, менее болезненными. В общем, это повод поговорить на разные-разные темы.
Да и сами герои, как бы вот, да, вот мы столкнулись с тем, что когда мы разговаривали с взрослыми, да, и говорим, вот эта книжка, в которой есть такие-то люди, вот, и взрослые люди говорят, ну, почему? А я там, например, не считаю там Нельсона Манделу положительным героем. Или там, а я считаю, что Далай-Лама и вопрос независимости Тибета, там в Тибете был такой ужас, может быть, стало сейчас лучше. Или, например, ну, а вот про права женщин, вот это вы, конечно, загнули, какие там права у женщин, мы за совсем другое. То есть тут тоже есть о чем как бы поговорить и поспорить, и, конечно, книжка не предполагает, что ребенок ее прочел, вызубрил, и все это воспроизводит как
еще.
И родители как бы тоже совсем согласны. Но не всегда как бы мы можем вот посадить ребенка и сказать, так, а вот теперь я хочу с тобой поговорить о том-то и том-то.
Да-да,
вот.
О браке по принуждению.
Да. Да, что да, вот, да, знаю, например, от.
Ну, понятно, это да. как все ваши книжки, хороший повод начать о чем-то разговор.
Да, мы очень хотим, чтобы у родителей был такой повод и было такое относительно безопасное пространство, не дожидаясь, пока что-то случится, да, вот. А может быть и раньше того, как это что-то произошло, или наоборот, что-то произошло, вот, и хочется как-то об этом поговорить. Вот есть еще и книжка, которую можно почитать.
Вы знаете, у меня какой вопрос? Вот я когда эту книжку полистала, она такая вот бунтарская, потому что каждая глава говорит, нет такому-то, нет такому-то. Я сразу представила своих племянников в подростковом возрасте, это их бунтарство еще больше разожжет. Они, может быть, там и не погрузятся в суть проблемы, но они почувствуют, я имею право, да, вот не будет ли вот обратного эффекта? Потому что с подростком и так непросто.
Ну да, непросто. Это знаете, напоминает мне историю про мою маму, которая, значит, считала все детство, что была такая книжка, я не знаю, может быть, даже кто-то помнит из слушателей ее, «Девочка, с которой детям не разрешали водиться».
Да-да-да.
Вот. Что я, прочитав эту книжку, стала ужасно себя вести. И, возможно, это было так. Но тут же, как бы, если посмотреть более глубоко, тут важно понять, как бы, на поверхности мы видим, что ребенок, например, начал говорить чаще «нет», или там хуже себя вести, или что-то еще делать.
Протестовать. Но что
происходит на глубинном уровне, как он осознает это?
Конечно,
как
да.
он осознает это, не думаю, что от самого прочтения нет там тому, нет всему.
Но,
что,
наверное, просто все-таки требует комментированного прочтения, обсуждения обязательно, да?
Ну,
это важно.
И обсуждение, и не только, потому что здесь важно не только, что они говорят нет, да, а что это какие-то. Они протестуют не против всего вообще,
ну да,
да?
Против
как носорог Яша.
Именно, да.
Есть такая прекрасная книжка про носорога Яшу, который говорил «нет на все». Вот, а это люди, которые защищают свои убеждения, имеют их, которые формулируют. Вот мне очень понравилась статья про гуманную, например, психиатрию, именно потому, и многие из них не планировали как бы изначально, то есть то, что они сказали нет, да, и вынуждены были с чем-то бороться, это было не то, что они как бы вот искали этого конфликта, а то, что вот то, что человеку казалось его неотъемлемым правом, да, его каким-то вот, ну, свойством, да, там, свободно мыслить, и, может быть, высказывать свои мысли, не быть рабом или еще что-то. А вот жизнь как бы никто не планировал бороться против рабства бы, если бы рабство не существовало. Это очень как-то странная идея. И не все, большинство из этих людей, да, боролись за какие-то вот свои как бы права, да, связанные. Но вот мне очень понравилась история про гуманную психиатрию. Там рассказывается о молодых людях в Италии, которые решили основать журнал. Вот, и, нет, это, по-моему, все-таки против пыток, да. И вот, да, один из них подумал, вот надо как-то вот, чтобы у журнала было какое-то направление, и каждый будет писать о своем, а вот что вот мне, так это автор видит, а вот что вот меня как бы больше всего кажется мне ужасным, несправедливым, что мы должны отринуть, чтобы стать новой Италией, чтобы обновиться. И он, поскольку имел юридическое образование, тогда в судопроизводстве применялись и физические наказания, и как бы, да и пытки все еще случались, вот, и смертная казнь самая, так сказать, в самых разных ее видах, которые сейчас уже кажутся нам немножко просто варварством, да. И вот он специально начал об этом писать, хотя самого его никто в этот момент не пытался никак
тут
обидеть.
Тут еще важно, что некоторые истории, мне кажется, очень важным это подчеркнуть, не ведутся от имени или как бы от лица героя. То есть героя там, в общем-то, нет в некоторых историях. Это вообще, например, в одной из последних историй про там Анну Политковскую. Приходит какая-то женщина в платке на могилу, приносит воду, что-то начинает вспоминать про своих детей. И вроде как, причем тут Анна Политковская? И в конце это все так вот подводится мягко, хорошо, или вообще этот персонаж, который на самом деле центральный, он возникает как мираж, как какой-то...
Непонятно, то есть такая художественная,
да, книжка. Но на самом деле ты при этом понимаешь всю важность того, что происходит вот на этом втором
плане. Поскольку у нас уже подходит разговор к концу, мы столько говорим о книге, ни слова не сказали об авторе. Кто автор?
Автор итальянский писатель Даниэле Аристарко.
Это тоже молодой человек, то есть этот, да, полемический задор в нем силен. Он известен несколькими своими книжками совсем другого плана. Например, у него есть такой «Шекспир вкратце» или «Шекспир в шортах». Это изложение разных пьес Шекспира для вот детей, скажем так, среднего школьного возраста. И такая же книжка по пьесам Луиджи Пиранделло. Вот, но начинал он, вот одна из его первых книг, именно это. И я думаю, для издательства это тоже было некоторой неожиданностью. То есть не каждый автор, который хочет писать для детей, хочет писать именно вот о таких темах. Да? Большинство авторов, которые хотят писать для детей, они тоже хотят писать об этом, потому что, мне кажется, нет детской книги, в которой не говорилось бы о борьбе с несправедливостью в той или иной форме.
Все
детские книги на самом деле... Все великие книги, они, да, именно потому и сохраняются в любви поколений, потому что они про то, что вот...
Про главное, да.
Про главное.
Про главное.
Про главное.
Мы уже должны, к сожалению, закругляться, друзья, но вы поняли, что надо читать книги издательства «Пешком в истории», я думаю, вы поняли, сделали главный вывод, потому что действительно книги очень разные, вы найдете и для ваших детей, и для себя что-то интересное. И вот мне кажется, вот эта книга «Я говорю нет», она вообще... По нашей-то, вот, так сказать, ситуации, она для всех, наверное, да, вот, и для взрослых, и для детей, потому что, ну, действительно важно всем осмыслить такие вопросы. А мы с вами на этом прощаемся и надеемся, что это не последняя встреча с замечательным издателем «Пешком в историю». Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.